дорогие друзья, братья и сестры, хор нам пропел: «Я буду держаться его до конца, этого Божьего пути». И мы ответственны, друзья, пред Богом за нашу позицию, какая у нас есть на сердце. Позиция наша святости. Святой досвящается еще. Если кто еще не святой, Бог дает возможность нам осветиться, очиститься, быть правым пред лицом Его, чтобы иметь от Него благословение и надежду в будущей жизни. Поэтому, друзья, то, что происходит с нами сегодня, как мы живем, мы ответственны за это пред Господом. Я хотел прочитать слово, книга Откровения, 3 глава, с 3 по 5 стих. 3 глава Откровения, с 3 по 5 стих. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». Дорогие друзья, вот еще одно письмо, которое было написано в Сардис, ангелу Сардисской церкви. И здесь призыв к тому, чтобы бодрствовать, чтобы, потому что не знаешь, когда придет час, когда придет Господин, чтобы дать отчет. Бодрствуй. И ставит в пример тех, кто есть, впрочем, у вас некоторые, которые не осквернили одежд. Значит, есть, которые осквернили одежды вашей церкви. И есть те, которые не осквернили. И здесь говорит Бог, что я должен вам сказать, что вы держитесь тех, вот, которые не осквернили одежд своих. И далее, смотрите, написано, какое имеет это значение в будущем. А значение такое, чтобы Бог не изгладил из книги жизни имена, записанные там. Значит, друзья, вот какая ответственность в нашей жизни за нашу позицию, перед Богом. Если осквернили одежды, то Бог может изгладить из книги жизни. Если же нет, то здесь написано: «Облечется в белые одежды и исповедую имя его пред ангелами небесными». Ангелами его. Друзья, вот такая ответственность в нашем хождении пред Господом. Сегодня наше общение продолжается. И тема, она остается прежней. Бог спрашивает или призыв такой обращает: кого мне послать? Вот я, пошли меня. Кто пойдет? Кто действительно пойдет? Тот, кто достойный. И Бог не может посылать тех, кто недостойный, кто не сохранили свою позицию, те, которые осквернили одежды свои. Не может Господь даровать благодать свою, чтобы она тратилась вот так в повод к распутству или еще в какой-то повод. Господь дает, чтобы эта благодать она могла созидать, и Он сегодня посылает. И чтобы идти, нужно проверить себя, остановиться, размыслить, готов ли я делать то, к чему Бог меня призывает. И удивительно, братья и сестры, и вот действительно так важно, здесь сказано, что если нет, если не сохраним пути, если не до конца верны не будем, то Бог говорит: я изглажу из книги жизни. И никогда ваше имя не будет названо в духовной сфере там у Господа. И я никогда не исповедую ваше имя. И никто не будет знать, что был какой-то брат Николай или сестра Мария. Не будет оно названо там, потому что отошли, пали, осквернились и не очистились. Я давал время, они не очистились, и теперь я их не знаю. И Бог говорит тем, которые действительно неверно ходили, которые вот такие были, как вчера мы слышали, религиозные люди. И Он говорит: отойдите, я никогда вас не знал. Кто вы, откуда вы пришли, я не знал вас. Друзья, что произошло? Произошло когда-то осквернение. Когда-то нарушена была позиция, послабление. Произошло когда-то смешение с этим миром, и Бог отвергает. На нескольких библейских примерах мы рассмотрим, вот как в Священном Писании есть примеры которые мы можем взять для себя примеры положительные и отрицательные, когда сохраняли позицию дети Божии, когда они оставляли свою позицию. Первый пример – это Даниил. Книга пророка Даниила, 1 глава. Восьмой стих. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какой пьет царь, и потому просил. Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Дорогие друзья, Даниил положил в сердце своем, что не оскверняться. Не оскверняться. Вот это была твердая позиция. И когда эти пленные юноши были туда доставлены, в это Вавилонское царство, и жили там, и вот были взяты в дом царя, чтобы там трудиться, служить, быть на служении, на службе у царя, определенную совершать работу там. И вот он положил в сердце свое не оскверниться. И друзья также поняли его правильно. Не оскверниться этими явствами, вот то, что было там в Вавилоне. Друзья, царь Вавилонский очень хитро поступил, что и сегодня предлагается смешение. Вавилон, смешение. Духовное смешиваться с плотским, с греховным. Или царство Божие смешивается с царством мира сего. Это недопустимо. И вот как было Даниилу устоять? Вначале царь им поменял имена. Имена иудейские поменял на имена вавилонские. Далее что царь делает? Он им предлагает пищу другую. Он не сразу их поставил перед истуканом и сказал: «Кланяйтесь, вы Богу живому служили, забудьте это навсегда, вот теперь наше божество, вы пришли в эту страну и будете это делать, как мы вам скажем». Друзья, не с этого начал вавилонский царь, князь этого мира, прообраз князя этого мира. Он постепенно вводит или приводит к этому смешению, как можно оскверниться, каким образом. А вот так постепенно. Сначала имена надо поменять. Потом нужно поменять еду. А потом уже мы читаем. И заиграла музыка, и собрался народ. И сказали так, что когда вы услышите глас, и заиграют свирели, и другие музыкальные инструменты, орудия, вы тогда подите и кланяйтесь вот этому божеству. И мы читаем, что четверо стояли. Почему? Потому что их позиция была твердая. Они не оставили этого, они положили в сердце своем не оскверняться. И как бы это ни стоило для них, что бы это ни стоило, они остались верны Господу своему. Хотя менялись императоры, менялись империи. Две империи поменяли забытность Даниила при его там служении. Четыре императора он пережил, но его позиция в сердце не поменялась. Как он положил не оскверняться, и кто бы ни был там в правительстве, какой бы там строй ни был, у Даниила было одно на сердце – исполнять Божье Слово, быть верным Богу. Вот так, как он был научен, что он вынес вот сюда из народа своего, там, где жил народ – как он это воспринял, как он любил Бога, как он знал Писание, он так хотел и жить в этом Вавилоне. Друзья, действительно, твердая позиция. И тогда, когда и уже жизнь была в опасности, и сказали: кто не поклонится, вот печь для вас, и тогда они сказали: знай, царь, если даже мы и сгорим, но знай, что мы никогда не будем и не поклонимся Богу твоему. Друзья, дорогие, вот эта позиция. Бог нам об этом говорит. Сколько сегодня смешений, как много Церкви Божией предлагается иных путей. И Христос в свое время тоже предостерегал учеников своих от этих новых влияний. Он говорит: берегитесь закваски фарисейской, саддукейской, иродовой. Берегитесь, потому что это приведет вас к тому, что вы будете связаны с миром. Это все одним словом мирское смешение. Далее он говорит служителям, когда он их уже посылал, как посланников своих, он говорит: не берите с собой ни меди в поясе, не берите с собой перемен одежд, Это не нужно для благовестника. Это все будет отяжелять его служение. Через это он может смешаться с этим миром. Он может рассеяться. Он может осуетиться. И это как раз будет мешать ему благовествовать. Друзья, вот много таких моментов. Просто это займет много времени, если мы их будем называть, где может происходить смешение. Можно так сказать, у Бога есть области. У Бога есть такие области, где нет мягких переходов. Мы читаем послание Коринфянам, вот это слово написано в 6 главе 2 послания. Какое согласие между Христом и Велиаром и так далее. Где нет мягких переходов, свет и тьма, день и ночь, суша и вода. Это было так от начала. И Бог не может, тем более с грехом и с миром, никогда Бог не может смешиваться. И Христос в свое время предупреждал, что будет у вас много лжеучителей, лжепророков и, конечно же, ложных евангелистов, когда будут предлагать смешение на различных позициях, друзья. Но позиция Даниила была не оскверняться. Брат, который проживает на Кавказе, он рассказывал, я, говорит, беседовал с одним ингушем по национальности, там очень много национальностей на Кавказе, живут они вместе на небольшой территории. И вот, говорит, ингуш один мне рассказывал, что какое у них отношение, ну вот тоже свои есть такие установления, чтобы не оскверняться, ну, например, от свинины. И вот он говорит, если хозяйка стряпает лепешки, вот 10 лепешек, если на 10 лепешек упадет одна капля свиного жира, то их нужно выбросить все. Они осквернены, их есть нельзя. Таким же образом, говорит, если одна капля водки упадет на одну лепешку из 10, все 10 выбрасываются, нельзя есть. Потом он делает оговорку, но если случится, что кто из нас и в армии будет служить, или в тюрьме окажется, то тогда нам можно есть сало. Друзья, это какая позиция, твердая или нет? Не твердая позиция. Когда трудно, тогда нам можно сало есть. А если когда вот так, в таком положении, то если одна капля, то 10 лепешек надо выбросить. Не твердая позиция. Было и во время первых христиан, когда нужно было всего лишь навсего щепетку фимиама или несколько зерен бросить на жертвенник императора или на жертвенник какого-то божества, и таким образом нужно было выразить свое отношение к этому божеству и к своим убеждениям. И вот и христианам первым тоже это предлагалось. Вот пройдите, бросьте несколько зерен или щепетку фимиама на жертвенник императора. Таким образом вы выразите свое отношение к этому. Как вы к этому относитесь? Друзья, и за эту позицию нужно было платить жизнью своей. И мы знаем из истории христианства, что многие не соглашались даже на это. И там стояли люди специально и смотрели, кто не бросил. Кто не захотел так поступить, как об этом говорили, то они платили за это жизнью своей. И многие были согласны на это, что за свою позицию и отдать жизнь, но быть верны Господу, быть верны Иисусу Христу и Его Слову. Еще один пример – это царь Давид, 1 книга Царств, 26 глава. Это мы тоже и знаем из истории Давида. Здесь тоже так написано, как написано из-за Даниила. Такие же слова. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским. Я спасусь от рук его». Братья и сестры, вот тоже позиция. И никто не знал. Вот так на сердце было у Давида. «Да что я все бегаю и бегаю? Достанет когда-нибудь меня рука Саула, укроюсь я». И где укрылся? У филистимлянина. 1 год и 4 месяца он прожил у царя Анхуса. И кончилось тем, что возникли события, что военные действия организовывались. И Давид должен быть участником этой войны против своего народа. И князья филистимские сказали, что кого ты берешь с собой на войну? Разве ты не знал или ты забыл, как женщины поют об этом Давиде? Что Саул порождает тысячи, а Давид десятки тысяч. И не случится ли так, что он потом с тыла зайдет и разгромит всех вас? Кого ты берешь? Оставь его. И вот Давид остается. Друзья, вот такая была позиция. Как-то нетвердая была позиция. И за эту свою нетвердость, за свое смущение, за свое сомнение в силе Божией, когда Бог до этого ему показывал, что вот предавал Саула в руки его, и этим хотел Бог сказать, что Давид, жизнь твоя в руках моих. Как тогда Авигея сказала Давида, что жизнь завязана возле жизни у Бога. Давид, убедись, что охрана Божия с тобой, ничего не случится, будь тверд и мужествен, сохраняй свои позиции. И вот как-то послабление пришло. Засомневался Давид, оставил то, что, в чем Бог его утверждал и убеждал в этом, что будь тверд, верь Господу, доверяйся Ему. И вот он решил однажды, нет, а вдруг случится беда. И я погибну, и ушел к Анхусу. Мы знаем конец этой истории, что его чуть было не побили за это камнями. Почему так случается? Случается это потому, что когда мы сами, самостоятельно, просчитываем свои пути, просчитываем свое время, свои возможности, дела свои, которые мы делаем, когда сами мы это делаем, друзья, то мы терпим поражение, когда мы это делаем без Бога, когда мы делаем это без Его воли, когда мы не доверяем Ему все стороны нашей жизни, то мы можем терпеть поражение, как и потерпел в этом Давид. Друзья, еще один пример. Это книга «Исход», книга Иисуса Навина, 14 глава. Здесь сказано свидетельство Халева. Это того человека, который вместе с Иисусом Навином был послан и остался верен Господу. И тоже его была позиция твердая. Вот здесь он говорит: «Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Фарни осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу, Богу моему». Дорогая молодежь, дорогие юные друзья, смотрите, вот в то время это тоже были юноши, хотя их возраст был намного выше, чем наш сегодня, но все равно это были молодые люди, которые были посланы осмотреть землю. И вот здесь Халев вспоминает, вот мне было тогда 40 лет, вот, и я ходил туда смотреть, и братья мои привели в робость. Но я, говорит, принес ответ такой, что было у меня на сердце. А на сердце было такое: в точности соблюсти Слово Господне. Друзья, вот это была позиция. Ее сохранили Иисус Навин и Халев, когда они были посланы. Пришли и вернулись. Братья их в робость вели, они расстроили народ Божий. И за это расстройство, за это неверие, за это сомнение 40 лет ходили еще по пустыне. Но позиция двух была верна. И он говорит, что было на сердце, так я и сказал. А на сердце было в точности исполнить Слово Божие. Дорогие друзья, в этом и было благословение этих мужей. И слава Богу, если нам сегодня Господь это ложит на сердце, чтобы мы это могли понять, как важно, как ответственно пред Богом, что у нас на сердце, о чем мы думаем. Мы можем говорить одно. Мы можем говорить или с людьми, с нашими братьями, сестрами, что-то говорить вслух, высказывать, даже что-то писать кому-то, друзья, но то, что у нас на сердце, это принадлежит нам, и вот там как раз зарождается все. Если там от начала будет неверно, пройдет время, мы сделаем так, как было у нас на сердце. И уже по-другому не будет, потому что как-то оно постепенно, человек к этому готовится, и эта позиция не меняется. Иосиф тоже говорил в свое время, когда предстало пред ним сильное искушение, он говорит: «Как же я согрешу пред Богом?» Он Бога боялся. От юности он это воспринял, бояться Господа. И когда не стало Иакова, братья приходят и говорят: «Ну теперь-то он отомстит нам». Он опять говорит те же слова, как и в юности он сказал: «Братья, я Бога боюсь». Сохранилась эта позиция. Когда он и юноша был, теперь он уже царь, уже возраст у него, уже такой опыт жизни, преклонность уже ближе к концу, и он говорит: «Я боюсь Бога, братья, не сделаю я этого». Эта же позиция осталась, и он сохранил ее до конца жизни своей. Друзья, мы читаем в Евангелии от Луки о неправильном управителе, когда он сказал так в сердце своем. Такая была у него позиция. И он и не ждал, и не думал, что придет Господин неожиданно. Он говорит, сказал такие слова: «Не скоро придет Господин мой». Дорогие друзья, вот так бывает и у нас. Мы так думаем: ну не сегодня, не скоро придет еще Господь, я еще должен успеть то и другое сделать. Это была позиция такая на сердце, он так решил: не скоро придет, поэтому что я буду делать? Он пил, бил своих слуг, значит, напивался, вот вел такой образ жизни аморальный и не думал, что придется за это отвечать. И вот вдруг неожиданно написано, пришел Господин, и когда он должен был дать ответ, и сказано, конец, что он рассек его, этого негодного раба он рассек. Почему? Потому что не ожидал. Потому что на сердце было: да не скоро он придет, я буду жить, как я хочу. Друзья, вот это неверная позиция. Пусть Господь благословит наши сердца, чтобы мы не только хранили вот эту святость Божию, эту точность, как у Халева было, вот эту неоскверненность от мира сего, чтобы когда придет Господь, нам еще и ожидать Его, и знать, что если придет Господь, что у нас все правильно в нашей жизни, нам не страшно, мы действительно и ожидаем того, у нас напряженность ожидания, придет Господь, я рад встретить Его, я только этого и жду. Как спросили у одного сапожника: чем ты занимаешься? Он говорит: я ожидаю Господа, а между делом починяю сапоги. Вся его жизнь – это было ожидание Господа. Я вот хотел привести из пятой главы «Песни песней». Для меня в одно время это тоже было открытие. Что значит бодрствовать? Вот этот смысл слова «бодрствовать». И многие говорят: ну как бодрствовать? У нас же есть время, когда мы отдыхаем, когда мы спим. И вот здесь сказано о Церкви Божией. Написано так. Пятая глава книга «Песни песней». «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему». Дорогие друзья, это о ком? Это о Церкви, это о нас с вами. Это о той позиции ожидания в нашем сердце. Если у нас такое ожидание Господа, если нет ожидания, тогда действительно мы будем жить, как мы хотим. У нас нет ответственности за свои поступки, за свои деяния, за мысли свои, возможно, греховные, за наше воображение. Все это может быть осквернено. И Господь желает, чтобы во всем была чистота. Еще Он говорит: вы должны ожидать. Вы ожидаете меня, я приду скоро, когда не скажу вам когда, но вы ожидаете. И вот смотрите, как эта невеста ожидает, как она ждет. Она говорит: я сплю, но сердце мое бодрствует. И как только возлюбленный мой постучал, я встала, чтобы отворить ему. Какие прекрасные слова, какое ожидание, какое бодрствование, и сколько здесь красоты и славы Божией, что вот эта церковь, голубица Христова, она вот так ждет. Как только постучит, она встает, чтобы отворить ему. Все приготовлено для этой встречи. Друзья дорогие, и братья и сестры, молодые, и в возрасте, это к нам слово. Как мы ожидаем сегодня? Есть у нас такая позиция на сердце, как оно в Раме было. Он говорит, написано о нем: он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Он ожидал. Он ожидал. Средоточие всех благ его было в Господе. Что единственное было богатство у Авраама, это шатер и жертвенник. Вот это было то, что было неотъемлемой частью всей его жизни, его странствования. Потому что он ожидал города небесного. Он стремился к лучшему, к небесному. Напротив, мы видим племянника, его Лот. Средоточие благ он увидел в другом. Он увидел в этих городах содомских, в этой Иорданской долине. И что он избрал? Он избрал то, что было уже определено Господом на уничтожение, на сожжение. Вот это он избрал. Он думал, что вот это я сейчас поживу, это я ухвачу, это мое будет, я этим разживусь, это будет в усладу мне. Друзья, но он не знал, что Бог уже решил это уничтожить. Вот так и у нас может быть. Куда мы вкладываем, что мы приобретаем, как мы ожидаем Господа, если на этом, на земном, то, что принадлежит или предназначено к сожжению, то может случиться так, как случилось с Лотом. Друзья, но у Авраама было другое. Пусть и в нашем сердце Господь благословит нас этим словом, посетит нас, чтобы мы могли подумайте о том, как мы ожидаем Господа, который придет. И вот Давид молится, в 85-м псалме он говорит: «Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Чтобы и молитва была об этом: «Господи, утверди сердце мое в этой позиции, на позиции Слова Твоего, неуклонно придерживаться уставов Твоих, по Слову Твоему жить, Господи, утверди». Так молился Давид, чтобы как только постучит возлюбленный, нам встретить его в ожидании. И в книге Иезекииль, в 14 главе, здесь написаны такие слова о переживании Господа о своем народе. Я прочитаю 5 стих. «Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня». Братья и сестры, вот в чем трагедия. Если в сердце есть какие-то идолы, то мы становимся чужими для Бога. Это трагедия, это беда. Быть отчужденными от Господа, лишенными Его милости, Его благословения, Его ограды. Почему? По какой причине? Здесь Бог говорит: пусть они размыслят в сердце своем, подумают. Если там идолов они не уберут, то они будут чужими для меня. Братья и сестры, как печально это, когда мы встречаемся с такими вот фактами в нашей жизни христианской, когда уходят от нас наши друзья, близкие, и молодежь уходит, и мы видим, что для них Бог становится чужим Богом. Они что-то другое избирают, но как это страшно быть без Бога, отказаться от Бога. И здесь написано так, чтобы не было этого у вас. И вы знаете, если что-то будет занимать больше в вашем сердце, чем я, чем мое слово, если вы свои позиции измените по отношению ко мне, то вы будете чужими для меня. Один приведу пример в заключение. Это был у нас в нашем городе бывший служитель, когда он тоже изменил свои позиции пред Господом, совершил неверный поступок, и потом, органы там и власти использовали его для других целей. Этот служитель, он стал проводить лекции о том, что нет Бога. И было назначено однажды вот такое лекция или такая встреча с бывшим верующим, который отрекся от Бога. И вся церковь пришла послушать своего пастыря, как он отрекается от Бога, о чем он будет говорить. Пришли его послушать. Ну и вот конец этого человека таков. Когда он сознательно так решил, что все, он уже с Богом все порвал, не будет у него ничего с Богом. И вот такое занял положение, что стал говорить на Бога, занял такую позицию против Бога. И вот случилась с ним болезнь, смертный одор. И братья наши старшие пошли к нему домой, чтобы, засвидетельствовать ему. Их двигало то, что, может быть, у него пробудется, и он в сердце он покается. Столько он против Господа говорил, такой соблазн для народа Божьего, и так для мира послужил этим. Они пришли к нему домой, он лежал в постели. Он понял этот визит, цель этого визита, и говорит: «Поздно, братья». «Как поздно?» «Ну, поздно. Все кончено, мне нет прощения. Я знаю, что я ухожу в ад, мне прощения нет, мне покаяния нет. И поэтому ваша беседа будет бесполезной. Я знаю это, что я погиб». Друзья, вот так он закончил. Но братья постояли, посмотрели и ушли. Все было все не нужно это посещение, потому что при жизни своей он уже получил свидетельство, что он погибнет, что он уходит в ад, он уходит в тот темный мир, где нет Бога, и он понял, что ему нет прощения, ему нет покаяния. Почему? Потому что когда-то он отверг позицию свою, он изменил пред Богом, и Господь отверг его. И то страшно, что при жизни он это узнал и получил, и он сказал: «Мне нет покаяния, все кончено». Дорогие друзья, пусть Бог нас сохранит от этого. И тех, которых Он сегодня призывает, и нас вот с вами, Он призывает каждого, может быть, и для того, чтобы нести какое-то служение, может быть, нам нужно начинать с какого-то незаметного служения в церкви. Но самое главное, друзья, как у нас на сердце. Если на сердце Богу вот так отдаться, служить, Господу, в чистоте ходить его, Бог нас благословит. Если же нет, все кончится поражением и крахом, и мы можем остаться без благословения. Пусть Бог нам в этом поможет. Славится его имя. Аминь.